Значит, введение к комментарию Сулам. Как вы знаете, есть книга Зоар. И есть к ней комментарий, который написал Баля Сулам, Рав Юда Ашлаг, который назван Баля Сулам по имени комментарий Сулам. Баль – это хозяин, властитель лестницы. Сулам – это лестница. Это лестница, по которой поднимается человек из самой низшей точки, из нашего мира, ниже и хуже которого нет ничего, до самой высшей точки совершенства, полного подобия Творцу. Так вот, для того, чтобы подняться по этой лестнице, для этого нам надо вызвать на себя окружающий свет. Чтобы его вызвать, мы должны изучать источники, написанные на уровне этого света. Поэтому Баля Сулам написал свои книги с максимальной высоты, возможной только для человека. И если мы сейчас их изучаем, мы должны ожидать внутри себя воздействия на нас этого света. Мы должны просто все время находиться в ожидании, чтобы он больше и больше и больше на нас подействовал. Итак, введение в комментарии Сулам, так называемый на иврите «Птиха ли пируша Сулам», заглавие «Рош тох сов пе табур сиюм раглин». Почему мы оставляем эти названия такими, какими они приняты в оригинале? По двум причинам. Первая причина, потому что они своим определением, построением, буквами, их сочетанием определяют очень много внутренних свойств. То есть, если человек знает эти слова, то он уже по одним только их элементам может определить множество внутренних свойств, скрытых в этих определениях. Раз. Второе. Потому что мы изучаем на десятках языков мира нашу науку. И если мы будем переводить и основные определения, и термины каждый раз на другой язык, то у нас возникнет тогда совершенное несовпадение между языками. Потому что, как вы знаете, каждый язык, он не точен. Он проистекает из того, как человек находится в каком развитии в нашем мире. Естественно, языки меняются и развиваются. И каждый раз они меняются и немного смещаются. То есть каждый раз мы называем обиходные предметы и действия немножечко по-разному, подразумевая, в общем-то, совсем другое, может быть, чем само название четкое нам говорит. Потому что так принято в обществе, так условно принято, так мы принимаем внутри себя, расшифровываем какое-то слово. Поэтому для того, чтобы не было разночтения, мы везде, как это принято вообще в любой науке, в музыке итальянские названия, в медицине латинские названия, так и эти названия мы оставляем. А потом мы еще узнаем для чего, когда мы начнем расшифровывать эти названия, обозначать их истинными значками, и увидим, как эти значки говорят нам о внутренних свойствах этих самих названий. То есть мы увидим, почему раглин называются ноги, или почему п называется рот, почему рот называется п. Что значит п? Как оно пишется, как оно произносится, почему так обозначается, что нам надо сказать, какие движения сделать ртом, чтобы сказать «п». Какие мы при этом задействуем в себе, внутри себя мышцы, группы мышц, воздух каким образом проходит. То есть вся физиология внутреннее для выражения этого слова. Мы это будем изучать с вами даже в Талмуд-Сарасферот скорости. Мы узнаем, что П содержит в себе 5 частей, как каждая кли, что в нем содержится 32 зуба, то есть 32 распространения мудрости, так называемых. Затем мы с вами будем изучать, что существует 5 групп звуков, и существуют определенные сочетания, сопряжения между зубами, языком, небом, щеками и так далее, то есть всеми частями нашего рта, а по аналогии, естественно, это происходит вследствие определенных взаимодействий в духовном механизме, который называется рот в духовной голове. И почему, значит, таким образом и происходит взаимодействие именно во рту, высшего света, с экраном и так далее. То есть мы будем пытаться везде, где только можно, пояснять, естественно, определения, но никогда не будем пользоваться их переводами, потому что эти переводы будут уводить нас, смещать нас в сторону от точного обозначения. Ну а теперь приступим. Пункт 6. Вследствие появления новых сосудов отраженного света в каждом парцуфе возникают 3 части, которые называются Рош Тох Соф. Откуда это вообще возникает? В мире бесконечности было всего лишь одно желание. И это желание, которое было создано прямым светом, оно так напрямую и наполнилось светом. И как сказано было у нас, мы с вами изучали в первой части Талмуда и Сарасферот, слова Ари, и не было Рош, и не было Сов, а было все Тох заполнено высшим светом. То есть не было ни головы, ни той части, которая решает, сколько принять, а сколько не принять. И не конечной части, которая говорит, я больше не могу принять, а было все заполнено светом, без всякого расчета. Что называется, был только тох. Тох – это внутри, внутренняя часть. А затем, когда появился экран, то есть расчет, сколько могу, сколько не могу, ради чего, во имя чего, то, естественно, перед тем, как получать, мне надо это все рассчитать. Поэтому возникла голова, рожь. А если я рассчитываю, сколько дать, сколько нет, значит, весь мой тох делится уже на 2 части. Делится на тох, там, где я принимаю свет, и делится на сов, там, где я не могу ничего принять по своим каким-то расчетам. Таким образом, до цинцумалев у нас было только желание, и оно наполнилось светом. Или оно изгнало свет. После цинцумалев, когда мы работаем с экраном, у нас обязательно есть 3 части. Рош, тох, сов. А когда мы полностью исправим свое желание, то у нас останется 2 части. Рош и тох. Намерения останутся, рош останется. Мы будем всегда действовать только ради Творца. Но сов уже не будет. Потому что все наши желания будут исправлены на желание отдавать. Поэтому до цимцумалев существует только тох. В процессе в течение 6000 лет так называемых исправления существует рож тох сов. И после окончательного исправления существует рож и тох. Я еще раз вернусь. Пункт номер 6. Вследствие появления новых сосудов отраженного света в каждом парцуфе возникают 3 части, которые называются Рош, Тох, Сов. Как уже было сказано, в результате силы экрана, задержавшей получение света внутрь Малхут, Экран не дает свету прямо распространиться внутрь Малхут, как это было до Цинцумалев. Он задерживает вход света в парцуф, внутрь парцуфа, и отбивает его назад. Это, говорит Баля-Сулам, произошло ударное совокупление Зивук де Акаа с этим светом. Ударное совокупление. Слова противоположные, в общем-то, по действию. С одной стороны, удар, то есть отталкивается свет от экрана, не желает принимать в себя свет кли. И с другой стороны, совокупление, то есть соединение, проникновение, тесная связь между светом и кли. Каким образом возможны эти два действия? Они возможны потому, что они происходят относительно различных категорий. Если бы я оттолкнул то, что получаю, то это было бы невозможно. Или отталкиваешь, или получаешь. А я отталкиваю одно и получаю другое. Мы с вами об этом уже говорили, что вся проблема в кли в том, что прямое наслаждение получить нельзя. Оно немедленно гасит желание, и поэтому перестает ощущаться как наслаждение. А для того, чтобы постоянно и бесконечно наслаждаться, для этого надо разделить между кли и там, где оно ощущает наслаждение. Поэтому, если мы сделаем так, что мы будем получать наслаждение, для того, чтобы насладить Творца, будем ощущать в себе наслаждение. Потому что ощущаем, что наслаждаем Его, в итоге у нас образуется замкнутый цикл. Когда весь свет, который приходит ко мне от Него, поднимается от меня обратно к Нему с желанием отдать Ему наслаждение. И поэтому происходит так, что я наполняюсь не самим просто наслаждением. Если бы я наполнялся наслаждением, оно бы полностью бы аннулировало мое желание. И я бы опять перестал бы ощущать наслаждение. А я наслаждаюсь обратным светом, тем, что наполняю Творца. То есть у меня получается двойное кли. И поэтому эти слова «ударное совокупление», они, в принципе, не противоречат друг другу. Поэтому и есть это действие, так называемое «зивук де акаа». «Зивук» – это совокупление, «акаа» – удар. Ударное совокупление. Созданные этим зивугом 10 сферот отраженного света. Почему 10 сферот отраженного света? Столько, сколько есть во мне желаний, а во мне их 10. Относительно каждого желания я и отражаю, то есть желаю с помощью каждого своего желания, наслаждаясь в нем, насладить Творца. Созданные этим зивугом 10 сферот отраженного света оделись на 10 сферот прямого света. Отраженный свет – это мое стремление насладить Творца. Прямой свет – это желание Творца насладить меня. Если одевается одно наслаждение на другое, одно намерение на другое, то образуется общий свет такой, называемый Ор-Хасадим, внутри которого есть Ор-Хухма. И этот свет имеет право на существование и развиваться бесконечно, вечно, неограниченно. Потому что, снова я повторяю, есть разрыв между кли, в котором наполняется, и кли, в котором ощущаешь наслаждение. Ощущая наслаждение в Творце, что Ему я даю при этом, наполняюсь при этом сам. И эти 10 сферот прямого света вместе с 10 сферот отраженного света образуют 10 сферот дерош. То есть приходит ко мне 10 видов наслаждения. Почему 10 видов наслаждения? Потому что я состою из 10 желаний. То в свете, приходящем ко мне, я различаю 10 его вариаций, наслаждений. Если я эти все 10 видов наслаждений отталкиваю от себя, естественно, отталкиваю все 10, каждое из них, соответственно, желанием, которое его ощущает, то вместе они образуют 10 сферот дерош. Вместе, то есть приходящий свет и отраженный свет, облачаясь один в другой, образуют 10 сферот дерош. Однако эти 10 сферот отраженного света, которые поднимаются вверх от экрана и одеваются на 10 сферот прямого света, еще не являются настоящими сосудами. То есть эти 10 сферот света прямого и света обратного, прямой свет одевается в обратный, они не являются еще реализацией творения, потому что это всего лишь намерение Творца относительно творения называется прямой свет, и намерение творения относительно Творца называется обратный или отраженный свет. Ор-Яшар – прямой свет, Ор-Хозер – отраженный свет. Потому что слово «сосуд», то есть «кли», настоящее желание, указывает нам на определенную авиют, величину желания получать. Это значит, что сила категории суда, запрета, которая есть у экрана, не дает свету войти внутрь Малхут. Потому как был Цимцум Алеф, и Кли решила в себя ничего не получать, и оно поэтому отталкивает весь свет, остается при этом абсолютно изолированной от света. А свет пока что находится вне ее, Ор-Яшар, облаченный в Ор-Хузер. Существует правило, согласно которому сила запрета действует только вниз, но не вверх, от места расположения этого запрета. И так как 10 сферот отраженного света поднимаются вверх над экраном, то на него не распространяется сила запрета, поэтому он не может быть настоящим сосудом. То есть, что говорит нам здесь Бааля Сулам? Он говорит о том, что приходит прямой свет, и этот прямой свет желает войти в сосуд. Значит, это желание. Их всего 10. 10 желаний. И все они отражаются обратно. Это называется Ор-Яшар, это называется Ор-Хузер. Чем они отражаются? Экраном. Масах. Тоже желательно знать в оригинале. Если вы скажете масах, а на английском языке они должны будут сказать по-другому, на французском по-другому, а так на всех языках будет масах. Далее. Получается так, что над нашим кли возникает как бы еще одна чаша, в которой Ор-Хозер наполняется Ор-Яшар. Вот это то, что здесь существует. Но еще не имеет никакого отношения к своему желанию. Это только намерение. Приходящее намерение и то намерение, которое есть относительно Творца. Разыгрывается здесь решение о следующем действии. Это решение разыгрывается над своим желанием. Почему над? Потому что делается цимцум алеф. ничего не принимается для себя, направляется все мысли и намерения ради Творца. Поэтому это называется решением выше себя. Потом это будет называться имунали малами адат, вера выше знаний и так далее. Так что происходит дальше, он говорит? Существует правило, согласно которому сила запрета получать наслаждение действует только сверху вниз. Если произошел какой-то запрет, вот, допустим, есть какие-то ступени, какие-то, и произошел какой-то запрет вот на этой ступени, допустим, цимцумалев, значит, до этой ступени никакого запрета нет. А начиная с этой ступени и далее, он, этот запрет действует. Так вот, существует правило, согласно которому сила запрета действует только вниз, но не вверх от места расположения этого запрета. Так как 10 сферот отраженного света поднимаются вверх над экраном, то на него не распространяется сила запрета, поэтому он не может быть настоящим сосудом. То есть в нем отсутствует настоящее желание. 10 сферот отраженного света называется рож. Все вместе, вся эта конструкция вместе. 10 сферот отраженного света, и внутри которого находится 10 сферот прямого света. Под этим подразумевается, что эти 10 сферот отраженного света рож еще не являются настоящими сосудами. Малхут, над которой стоит экран, 10 желаний, это малхут. Над которой есть экран, осуществляющий зиуг дака, вот это вот взаимодействие между прямым и обратным светом, оно называется зиуг дака. Зиуг – это слияние, допустим, совокупление, слияние. Д – это посредством. И АКА – это удар. Слияние посредством удара. Слияние, относящееся к удару. Подобно тому, как из материального рта в результате зивук до АКА выходят обозначаемые буквами звуки, и у нас тоже это происходит. Каким образом? Есть воздух, который проходит, и механизм, который этот воздух все время останавливает, бросает, толкает его в ту или в другую сторону. И существует у нас внутри, в П, как я сказал, во рту, 5 всевозможных групп частей. Мы будем с вами изучать, это зивук хехвегарон, допустим, зивук между хехвелашон, то есть нёба и языка, горло и нёба и так далее. То есть всевозможные части внутри кли между собой образуют зивугей дака и образуют вот такое взаимодействие урьеша сорхозер. Так вот, он говорит, подобно тому, как из материального рта в результате зивук дака выходят обозначаемые буквами звуки, так и из духовного рта в результате зивук дака возникают 10 сферот отраженного света, которые называются 5 пхинот кахаптум. Вот здесь вот у нас существует 10 сферот кетер, хухма, бина, зерам, пинмалхут прямого света и кетер, хухма, бина, зерам, пинмалхут отраженного света. Эти сферот являются сосудами для прямого света. Отраженный свет, я тут его уже сразу же нарисовал в виде сосудика. Эти 10 сферот Там, допустим, так нарисуем. Кетер, хохма, бина, зерампин, малхут. Эти 10 сферот являются сосудами для прямого света. И эти сосуды называются... Эти сферот являются сосудами для прямого света, и эти сосуды называются буквы, отиот. Вот эти сосуды называются буквы. Буквы на иврите отиот. От слова от, буква, знак. Таким образом мы выяснили, что такое 10 сферот Дерош. Не путать только с тем, что мы с вами изучали. Есть у нас П, Зивук Дака, Тамим, Исхождение света, Некудот. От Тамим остаются Тагим. И от Некудот остаются Отиот. Буквы. Здесь буквы и здесь буквы. Мы с вами потом это разберем. Какая связь между ними? Значит, сейчас мы с вами выяснили только, что такое Рош. Далее. Пункт номер 7. 10 сферот прямого света и 10 сферот отраженного света вместе, которые образовались над кли, над экраном, называемые Рош, распространяются под экран, и тогда 10 сферот отраженного света становятся настоящими сосудами для получения света, которые одеваются на 10 сферот прямого света. Это происходит потому, что экран, создавший отраженный свет, уже властвует над ним с помощью авиют. Эти 10 сферот, которые теперь являются настоящими сосудами, называются тох и гуф. Это значит, что они составляют внутреннюю часть парцуфа. То есть, после того, как возникло ударное взаимодействие зивук ДАКА, после этого оно реализуется уже внутри. В это все, что здесь есть, входит внутрь желания. Распространяется свет, который в голове, в парцуф, в тох. По правилу, на иврите это звучит так. Маши ешь барош, ешь битох. То есть, то, что есть в голове парцуфа, то затем проходит в тело парцуфа. В любом случае, никогда в духовном мире не может быть, чтобы в тело вошло что-то, чтобы не было раньше, заранее, предварительно решено в Рош. Малхут де тох называется табур. Если, допустим, не полностью заполнена эта тох, последняя часть кетер, хухма, бина, зерампин, малхут, и самая последняя часть, это называется табур. Малхут де тох называется табур. Табур – это значит центр, что указывает на то, что Малхут Детох является главной, центральной Малхут. Это из ее отраженного света созданы настоящие сосуды Дегуф. Табур – это вообще от слова табура. Табура – это центр, это центральная часть, точка, как бы, ну, самая центральная, нельзя сказать как-то по-другому. Так вот, почему мы как бы рисуем его вот в таком виде, табур, мы хотим этим подчеркнуть, когда говорим табур об этой точке, что она является, в общем-то, основной в формировании будущего настоящего кли. Потому что то, что она останавливает свет и не пускает его дальше, возникает здесь потом битуш по нему макив, столкновение между внутренним светом и наружным светом. Все это затем приводит к тому, что из табура именно, благодаря его воздействию, отражению, возникают настоящие килим, настоящие желания. Все настоящие истинные желания, устремления, они возникают только в результате отдачи, отпора, удара. Так вот, Малхут Детох называется табур. Табур – это значит центр, что указывает на то, что Малхут Детох является главный, центральный Малхут. Это из ее отраженного света, когда она отражает свет вот здесь. Мы с вами начертим тогда уже табур. Так вот, ее отраженный свет, называемый накудот. Это из ее отраженного света созданы настоящие сосуды дегуф. Настоящий сосуд дегуф, что значит? Когда Малхут отражает свет, выходит этот свет, а решимот от этого света называется отиот. Вот эти отиот и называются настоящими сосудами. Еще можно сказать, что табур состоит из тех же слов, что слова товор, табур. Табур от слов тов, ор. Так они пишутся на иврите. Что значит тов, вы знаете, это хорошо, и ор это свет. Это указывает на то, что свет хорош, когда он находится в сосудах, пригодных для его получения. Итак, мы выяснили, что такое 10 сферот детох до табура. Вот 10 сферот. Десять сферот детох. Кетер, хухма, бина, зерампин, малхут. 10 сферот детох. Пункт восьмой. Итак, в Малхут Дерош есть две пхины. В Малхут Дерош. В П. Есть две пхины. Малхут Дерош называется П. Малхут Детох называется Табур. Мы с вами это уже изучали, да? Итак, в Малхут Дерош есть две пхины. Малхут Мисаемет. Заканчивающаяся. То есть экран, находящийся в этом месте, не дает высшему свету войти в Малхут. То есть в этом месте есть два аспекта. Один аспект – это Малхут Мисаемет, которая не дает свету войти вниз, и сразу же его отражает обратно, как мы здесь рисуем. Входящий свет сначала приходит сюда, отражается от этой Малхут, делает расчет, и потом только входит вниз. Так вот, он говорит, что Малхут Мисаемет, это которая делает сиюм. От слова сиюм вы знаете. Сиюм называется конец, сов, сиюм. Есть эйнсов, бесконечность, нет конца, есть сов, конец, сиюм. Так вот, Малхут Месаемит от слова сов, которое делает здесь сов и не дает свету дальше распространиться. Она его отталкивает обратно. Свет прямой приходит сюда. Один это Ор Ешар, Два – это Ор-Хозер. Вот Малхут, которая создает Ор-Хозер, она называется Малхут Амисаемет. Заканчивающая. То есть экран, находящийся в этом месте, в П, не дает высшему свету войти в сосуд Малхут. Все, что находится под П и ниже, далее, это все Малхут. А все, что находится над П, Рош, это называется 9 сферот. Дальше, следующая часть. Здесь в П, кроме Малхут Мисаемет, которая отталкивает, есть еще так называемая Малхут Миздавегет. Малхута Миздавегет называется Малхут, который делает зивуг, слияние. Поэтому называется Малхут Миздавегет. Это та Малхут, которая делает зивуг. Если бы высший свет не соударялся с экраном, зивуг Дака не делал, поднимая отраженный свет, то не было бы сосудов получения для высшего света. И вообще не было бы никакого света. Потому что не бывает света без сосуда. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать так. Если бы не было этих двух видов малхут, вот в этом П, одна малхут, которая отталкивает полностью света, говорит, я ничего не желаю получать. А вторая говорит, после того, как я оттолкнула, я теперь могу сделать расчет. А как же я могу с этим работать, со светом, который пришел ко мне, с желанием Творца меня насладить? Первая Малхут, которая отталкивает, называется Малхут Амисаемет, который делает сиюм, ограничение на прохождение света, отталкивает его обратно. А вторая Малхут, после того, как первая оттолкнула свет, начинает делать расчет. А как же я могу относиться к свету, как к своему сотоварищу, к партнеру? И она уже называется Малхут Амиздавегет, сливающаяся со светом. Она делает расчет, сколько света она может принять в себя. И в итоге получается третье. А что такое третье? Третье – это Ор-Ешар плюс Ор-Хозер. То есть это какое у меня есть намерение к Творцу, в той мере я и принимаю в себя свое намерение, его намерение ко мне. То есть там, где мы равны, там, где мы можем по нашему расположению, по нашей любви, по нашему отношению друг к другу, можем быть равны. Вот это происходит номер три. Ор-Ешар плюс Ор-Хозер. Там, где Ор-Хозер является клей для Ор-Ешар, он его помещает в себя. Я готов принять любовь Творца, отношение его к себе, то, что он хочет мне дать, но только в той мере, в которой я нахожу в себе силы, также отнестись к нему. В Малхут Дерош эти пхинот существуют только в качестве шурашим, источников, зачатков. То есть здесь еще нету килим, потому что это находится в 9 первых сферотах. Кли начинается ниже. Поэтому говорится, Малхут Дерош является только зачатками будущих килим. Малхут Амисаемет Дерош является зачатком Малхут Амисаемет, заканчивающий всю данную ступень. То есть, вот эта вот Малхут, которая оттолкнула весь свет, она затем будет здесь в Сиюме стоять. А Малхут Амисдавегет, которая сделала Зивуг Дака, и которая сейчас делает расчет, сколько я могу принять света в себя, она будет стоять вот здесь в таборе. Это что он говорит? Малхута Мисаемит Дерош является зачатком Малхута Мисаемит, заканчивающий всю данную ступень. Малхута Миздавегит Дерош, которая делает Зивуг Дака, является причиной вхождения света в сосуды. Оба эти действия в действительности происходят только в Гуфа Парцуф, то есть в пространстве, находящемся от П до Табура. Царствует Малхута Миздавегит. И высший свет входит в это место, в Хасуды. В пространстве же, находящемся от табура вниз, властвует Малхут Амисаемит, которая сделала тут сиюм, просто отбросила все, создавая 10 сферот до сиюм, окончания парцуфа. Каждый из этих сферот содержит только свечение отраженного света. Высший свет в них не входит. Кетер, Хохма, Бина, Зерампин и Малхут. Сов, здесь Рош, Тоха, здесь Сов. Эти сферот, Килим, они пустые от прямого света. В них существует только отраженный свет. Что это значит? Ведь посмотрите, что было. Вы на меня не смотрите. Было вот что. Пришел свет Ор-Яшар. Малхут его полностью оттолкнула. Малхут Амисаемит полностью его оттолкнула. Ор-Хозер. Затем посмотрела, сколько же я могу облачить его в себя. Ор-Яшар плюс Ор-Хозер. Здесь Ор-Хозер не весь, который был здесь. Здесь Ор-Хозер номер два – это полностью отталкивающийся свет. А Ор-Хозер здесь, который есть в номер три, это тот Ор-Хозер, те силы в Малхут, то направление на Творца, с которым оно может обратиться к нему. Этот Ор-Хозер полный, равный Ор-Яшар, а этот Ор-Хозер называется Ор-Хозер одевающий. Одевающий в себя прямой свет. Он намного меньше. Он намного меньше вот этого Ор-Хозер. У нас вообще различается очень много различных светов. Мы с вами будем их изучать. Так вот, та часть, которая может облачиться в Ор-Хозер, она идет сюда вот. Из третьей в четвертую часть. А тот Ор-Хозер, который не может облачить Ор-Хозера Мальбиш этот, он остается здесь внизу. То есть давайте так обозначим. Ор-Хозер 2 и Ор-Хозер 3. Так вот, Ор-Хозер 2 минус Ор-Хозер 3 равно Ор-Хозер 4. И вот этот Ор-Хозер 4... Он и существует здесь, в Тизу. Мы еще с вами будем переходить потом к большим математическим действиям. Ведь мы, в принципе, должны проградуировать всю природу на части, на зависимости, на всевозможные сочетания между ними. Сейчас мы только начинаем это делать. Я повторяю этот отрывок. В пространстве же, находящемся от табура вниз до сиюма, властвует Малхут Мисаемит, создавая 10 сферот сиюм, окончание, сов, парцуфа. Каждый из этих сферот содержит только свечение отраженного света. Ор-Хозер 4 я нарисовал. Высший свет в них не входит. Почему? Да потому что нет у этого Ор-Хозер 4 силы облачить в себя высший свет. То есть нет у этого Ор-Хозер 4 возможности намереваться что-то отдать Творцу. Нет сил этих. Когда дело доходит до сферы Малхут до Сиюм, самый последний внизу Малхут, Парцуф заканчивается, потому что это Малхут, который не получает ничего. Это Малхут как раз и является Малхутом Исаемец. На ней-то и заканчивается распространение сосуда Парцуфа. Еще эту Малхут мы называем Малхут Десиюм Раглин. Малхут окончания ног, который отрезает свет и ограничивает весь Парцуф. Под этим сиюмом уже находится наш мир. Эти 10 сферот де сиюм, часов, или я напишу сиюм. Сиюм вообще мы обозначаем самую последнюю часть. Так же как табур, а здесь сиюм. Но он называет эсер сферот де сиюм. 10 сферот окончания. Ну, так ему удобнее здесь. Эти 10 сферот до сиюм, которые распространяются от табора и вниз до сиюм раглин, называются 10 сферот до сов. Все они являются частями малхут до сов и до сиюм. То, что мы говорим, что внутри этих сферот есть только отраженный свет, не означает, что в них вообще нет прямого света. Это означает, что небольшое свечение прямого света там есть. Но оно считается вак-блирош. Что это значит? То есть, конечно, тот свет Ор-Яшар, который приходит сюда, он распространяется, он отталкивается весь полностью здесь, и часть его распространяется внутри. Только его часть. Сюда он не входит. Что значит, он сюда не входит? Он здесь светит, но он здесь светит немножечко. Что значит немножечко? Он светит, как свет, который отталкивают, а не принимают в себя. И вот это вот отношение к нему, как к тому, что отталкивают, называется вак. Немножко свечение света. То есть мы оцениваем свет по тому, как кли его воспринимает. Если кли притягивает его свет к себе, наслаждается им, своим желанием, то этот свет в кли называется прямым. Он называется внутренним. Он называется гар, большим светом. Если кли отталкивает свет, свет все равно находится в ней. Она входит в связь со светом. Но потом, поскольку она его отталкивает, то это свечение, оно маленькое и называется вак. Значит, есть несколько вопросов здесь. Малхут Мисаемит и Малхут Миздавегет – это две разные Малхут или два свойства одной Малхут. Можно и так говорить, можно и так говорить. Не будем точно на этом останавливаться, потому что мы потом в четвертой части Талмуда Сарасферот с вами увидим, сколько вообще есть частей и свойств Малхут. Десятки. Но постепенно, углубляясь в эту науку, мы сможем с ней работать. Мы увидим внутри себя эти части. Мы увидим, как они живут в нас. Мы, когда будем ощущать, мы поневоле будем давать им названия. И так, как сегодня мы называем все окружающее нас, внутри нас, различными названиями, и так будет естественно нам называть это. И постепенно из этого вот и создастся в нас наука Каббала. Дальше Даревский, Мишка из Сан-Франциско, спрашивает. Две Малхут в Рож, это одна Малхут в двух ролях, или же две, откуда берется вторая сфера Малхут? Нет, ни в коем случае нельзя говорить о том, что сейчас в Малхут де Рож есть две сферы. Одна Малхут Миздавегет и одна Мисаемет. Нет, это неправильно. Это одна и та же Малхут, которая работает в двух разных, ну, ипостасях, что ли. Саша Ледовской. Малхут Мисаемет соответствует Кетер, наивысшему заполнению. Малхут Мисаемет – это та Малхут, которая сейчас не может, зная свое ограничение, принимать весь свет. Это Малхут, которая стоит на страже соблюдения Цимцум Алев. Что я еще хотел бы сказать? Значит, всем вам. Во-первых, Я надеюсь, что в течение всех этих двух часов вы были в постоянном внутреннем напряжении и думали, ради чего вы учитесь. И понимали, что вы сидите вместе со своими товарищами, и вся ваша учеба – это для привлечения окружающего света. Он снисходит на вас в результате занятий. Вы при этом включаетесь в одну огромную группу, которая существует сегодня уже на всех континентах, без исключения, потому что нас слушают в Африке, и в Азии, в Европе, и в Америке, и даже в Австралии. Вот австралийский гость сидит тут у меня за стеклом и посылает вам всем привет. Значит, это первое. Второе, значит, я думаю, что мы в воскресенье проведем с вами итоговое занятие по прошедшему материалу, где я возьму все вопросы и попытаюсь на них ответить. Одна часть урока, возможно, будет посвящена вопросам и ответам по Талмуде Сарасфирот, по Птихе и по введению в комментарий Сулам. Все, что касается науки Каббала. Вторая часть урока будет посвящена вопросам по статьям, то, что мы проходили. Матан Тура, нет никого, кроме него, и статьи из Шамати и так далее. И сегодня начало статьи о свободе выбора. Значит, мы таким образом с вами, очевидно, посвятим одно из занятий из наших разборки вопросам и ответам. Я благодарю вас за внимание. Возникает вопрос у многих, очевидно, не слишком ли долго это 2 часа занятий? Может быть, сделать наше занятие 1,5-часовыми? Значит, я прошу вас, в основном московскую группу, потому что вы самая многочисленная, дать мне четкий ответ. Может быть, 1,5 часа этого достаточно, тем более, что это рабочий день, и вам всем надо бежать на работу. Я не только благодарю вас за внимание, а я и надеюсь на то, что вы сегодня сможете решить свои проблемы. Сегодня у московской группы есть первое большое мероприятие. Это проведение первой лекции для новеньких, которые придут по уже следам моей лекции в Москве. Ее ведет Женя Литварь в 8 часов вечера. Следующую лекцию в воскресенье проводит Леня Елизаров. Это с новыми, там буквально сотни новых людей. Я вам желаю всего наилучшего. И я молюсь за вас. Ну и также сегодня я надеюсь, что под руководством Володи Слуцкера решится вопрос о центре, нашем центре в Москве. Всего вам наилучшего. До свидания. До воскресенья.